То, что кто-то к кому-то будет более как-то понимающе относиться, и это решит проблему, это, на мой взгляд, абсолютно утопическая концепция.
То есть я медвежью услугу своим сотрудникам оказываю, когда пытаюсь с ними экологично коммуницировать?
Нет, нет, нет.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 42.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В третьем сезоне мы говорим о взрослении и продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
По данным исследования Deloitte, 40% представителей поколения Z и 34% миллениалов испытывают стресс или тревогу всегда или почти всегда. Более половины называют и работу главным источником стресса. Исследование же Gallup подтверждает, что более 60% сотрудников младше 35 лет испытывают признаки выгорания хотя бы раз в неделю. Якобы такое времяпрепровождение помогает справиться с тревожностью и восстановить жизненные ресурсы. Еще из-за тревожности все больше молодых людей берут на собеседование своих родителей или вовсе просят их заниматься своим трудоустройством. Социальный психолог Джонатан Хайт называет современных молодых людей тревожным поколением. По его мнению, под влиянием смартфонов и соцсетей современные дети растут психологически неустойчивыми, тревожными и изолированными. Я, конечно, не молода уже, но вот тревожность, кажется, стала моей навязчивой подружкой. Никак не хочет от меня отстать и постоянно тянется обниматься.
Недавно Forbes Young как раз публиковал отрывок из книги Джонатана Хайта «Тревожное поколение. Как великое подключение детства вызывает эпидемию душевных болезней». В ней Хайт во многом считает ответственными за повышенную тревожность поколения технологические компании, но также отмечает сдвиг в сторону гиперопеки и ограничения детской самостоятельности. Получается, в реальной жизни зумеры сталкиваются с чрезмерной опекой, а в сети, наоборот, с недостаточной. Отсюда постоянный поиск защиты от тревожности, цифровые детоксы и ностальгия по временам, когда у всех были кнопочные телефоны и цифровые фотоаппараты.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории. Поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории. Ссылку на бот мы оставили в описании выпуска.
Стала ли тревожность эпидемией? Что это вообще такое и как с ней справляться? Сегодня ищем ответы на эти и другие вопросы с врачом-психиатром и руководителем проекта «Меднаука.нет» Михаилом Тетюшкиным. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что же, давайте все-таки поймем, что такое тревожность. Отличается она чем-то от тревоги?
Ну, смотрите, на самом деле здесь нету прямо такой абсолютно жесткой границы, где заканчивается волнение, где начинается тревожность, где начинается тревога, где начинается тревожное расстройство. Абсолютно стопроцентно разделить эти понятия сложно. Если мы говорим о тревоге, то это необоснованное ожидание неких неблагоприятных последствий для себя. То есть не то, что я конкретно боюсь чего-то определенного, там я боюсь собаку, да, что она меня укусит, там вот она сидит в углу комнаты, смотрит на меня как-то недобро, и я ее боюсь. Это страх. А тревога – это неопределенное ожидание, что, может быть, в комнате будет кто-нибудь, кто меня укусит. А может быть, и не в комнате, а может быть, и не укусит. Но вот как-то мне неспокойно.
Я вот, когда готовилась к выпуску, вспоминала, когда вот у меня были прям какие-то пики неадекватной тревожности, на мой взгляд, неадекватные. И вспомнила, что когда я работала помощником руководителя, в мою задачу входила покупка билетов на самолет. И вот я, пока он не взлетит, сходила с ума, могла неделями, в зависимости от того, когда я заказала этот билет. Потому что не перепутала ли я аэропорт? Не перепутала ли я дату, не перепутала ли я время, правильно ли я ему это все передала, правильно ли я оформила, не будет ли у него проблем где-то. И вот пока поездка не завершится, у меня постоянно вот эти вот мысли навязчивые были, которые меня просто вымучивали до какого-то прям, ну, невозможного состояния. Мне снились кошмары, я не могла есть, не могла нормально работать. Пыталась с этим справиться, но было очень сложно. Это вот тревожность или это что-то другое?
Ну, вот почему я, собственно, и говорил, что здесь нету таких абсолютно жестких границ, потому что, с одной стороны, вы волновались, переживали по поводу совершенно конкретных вещей, потом эти конкретные вещи в общем и целом вполне могли и произойти. Там двойные номера на билетах, там какая-то ошибка, номер, еще что-нибудь, да. С другой стороны, ваши переживания по своей интенсивности, они явно выходили за рамки того, чтобы следовало бы испытывать при таких ситуациях. Потому что, ну, вы сделали заказ, заказали билеты, проверили 1, 2, 3 раза. Ну, все, то, что вы могли сделать, вы сделали. Предотвратить какие-то лаги в работе там регистрационной системы аэропорта вы никак не можете по-любому. И на этом бы стоило бы успокоиться. Но, тем не менее, вас это не успокаивало, вы продолжали переживать по этому поводу. То есть это уже болезненное, конечно, состояние, и его правильно было бы называть именно не даже не тревогой, может быть, даже не тревожностью, а уже какими-то зачатками тревожного синдрома.
Угу.
Поэтому я и говорю, что здесь нет абсолютно четких границ, вот прямо стопроцентно разделить волнение, тревогу, тревожность, тревожный синдром, тревожное расстройство достаточно сложно.
Сегодня стали чаще и больше говорить о тревожности, и некоторые исследователи называют тревожными целое поколение, вот то поколение, которое молодые люди сейчас. Насколько корректно об этом говорить в таком контексте? Можно ли назвать тревожным целое поколение? И как на это смотрит наука?
Когда мы хотим это обобщать, да еще обобщать в таких колоссальных размерах, как целое поколение, это довольно-таки некорректно. Человек не измеряется поколениями, человек – это сугубо индивидуальное существо, и в рамках одного класса там или одной аудитории люди могут отличаться колоссально. И в рамках одного поколения то же самое. Поэтому вот такие вот обобщения, они, конечно, носят в значительной степени именно популистский характер, что вот это миллениалы, это Z-поколение, это бэби-бумеры. И самая главная ошибка, что здесь не учитывается, что поколение, которое жило, вот как, допустим, я родился в 73-м году, вся мое детство и юность прошло не только, когда там были кнопочные телефоны, проводная только связь, далеко не в каждой квартире, персональных компьютеров не было, интернета не было. Понятно, что по-любому у меня отношение со всеми этими предметами, со всеми этими технологиями будет совершенно другое, чем у детей, которые сейчас общаются с Алисой больше, чем со своей мамой. Алиса, сделай то, Алиса, я ходил сегодня туда, Алиса, у меня вот произошло это, Алиса, я тебя сейчас побью палкой и так далее и тому подобное. То есть опробует, ребенок опробует свои коммуникативные навыки не на живом человеке, а на вот этом вот роботизированном инструменте и, соответственно, учится коммуницировать с ним, взаимодействовать с ним. Понятно, что он будет совершенно по-другому коммуницировать и с любым дальнейшим гаджетом и его реакцией. И его вербализация своих эмоций будет кардинально отличаться от того, как это делаю я.
Но про эпидемию тревожности сейчас мы можем говорить? Что все стали тревожными?
Мы можем говорить не только про эпидемию тревожности, да, что вот это вот только тревожность эпидемия, остальные психоэмоциональные расстройства не эпидемия. Мы можем говорить о том, что все психоэмоциональные расстройства не психотического уровня, как это правильно называется, на протяжении последних 30 лет регулярно, ежегодно увеличиваются, причем увеличиваются в значительной степени. Причем это касается не только миллениалов или там, поколения Z, это касается и других поколений тоже. Это касается и тревоги, и депрессии, и астении, и расстройств пищевого поведения. Если психозы, там, шизофрения, бредовые расстройства галлюцинозы остаются практически в том же проценте, каком они были 30-50 лет назад, то вот более легкие варианты психоэмоциональных проблем они увеличиваются стабильно. Вот с каждым годом этот прогноз, в общем-то, забывается, к сожалению, опережающими темпами.
Но мы всегда ищем виноватых. Здесь что, технологии виноваты в этом во всем, или есть какие-то другие факторы, которые на нас влияют?
Вычленить только один какой-то фактор невозможно. Возможно, но, на мой взгляд, в значительной степени эта проблема обусловлена ростом общего количества информации в мире, темпом роста количества информации в мире. Потому что если раньше буквально там 100 лет не прошло, в историческом плане это вообще мизер какой-то, 100 лет назад количество общемировой информации удваивалось за, по-моему, 10 лет, потом за 5, за 3, за 2, и сейчас это происходит где-то каждые 2 месяца. Такой колоссальный рост начался именно с появлением интернета, пока он там еще только формировался, развивался, это еще было не так быстро, а вот такой скачок – это уже, в общем-то, даже не 100, а там 50 лет последний. Человеческая психика для эволюции, ей требуется, ну, там, сотни тысяч лет хотя бы, да? А здесь речь идет о годах, то есть это микросекунды в плане эволюции. Естественно, что эволюционировать под такую нагрузку мы не можем, поэтому организм дает определенные сбои. Правда, есть большой плюс. Человек обладает колоссальнейшими адаптивными способностями. Если бы мы не обладали нашим мозгом, а жили бы как вот остальные млекопитающие, то мы бы, скорее всего, все уже погибли именно в силу информационной перегрузки. Но человек способен адаптироваться, блокировать информацию. Ну, вот этот вот феномен, когда человек живет в большом городе многомиллионном, встречается с тысячами людей и при этом вообще никого не видит. Я нередко сталкивался с ситуацией, что, допустим, в метро идешь прямо навстречу знакомому человеку, ну, вот навстречу ему идешь там, но он не может тебя не видеть. Это абсолютно очевидно, что он вот просто отключен от реальности полностью. И, опять же, не знаем соседей, не знаем то, не знаем все, но знаем, что происходит на другом конце мира, как там пингвины заселились на тот или иной остров, и очень сильно по этому поводу переживаем, даже участвуем в вязании для них свитерочков. Информационная нагрузка имеет очень большое значение, и у более молодых поколений это просто более заметно, более выражено, поскольку они гораздо теснее взаимодействуют с цифровой средой, чем более ранние поколения.
А мы можем говорить о том, кто более или менее подвержен эмоциональным расстройствам, в том числе тревожности? Это молодые люди, это люди, которые часто пользуются интернетом, как мы уже успели обсудить, или это люди, которые, может быть, в детстве нахватались этой тревожности где-то под воздействием обстоятельств и выросли тревожными людьми, или родились тревожными людьми?
Все то, что вы перечислили, актуально. Приведу такой пример. Когда психиатр общается с пациентом, опрашивается не только вот на что вы сейчас жалуетесь, что вас сейчас беспокоит. Опрос начинается с того, были ли какие-то проблемы у ваших родственников, родителей, там, ну, в идеале там бабушек, дедушек и так далее, но это, как правило, люди достаточно слабо представляют. И дальше по порядку. Как протекали роды, беременность у вашей матери, какие особенности были в детском возрасте, как ходили, не ходили в детский сад, какие хобби были в школе, ну, там масса вопросов. Для чего все это делается? Это делается именно потому, что на всех этих этапах возможно формирование, по крайней мере, предпосылок к развитию тому или иному расстройству, заболеванию, той или иной проблеме. Конституциональная обусловленность тревожности, она имеет большое значение. То есть есть целые семьи, у меня у многих пациентов прям целые семьи тревожников, как сейчас модно говорить, да, там и бабушка была тревожная, и мама тревожная, и я тревожный, и ребенок у меня тревожный, все тревожные. И с этой тревожностью действительно что-либо очень сложно поделать, потому что люди живут в ней целыми поколениями. Возможно, изначально где-то это было определено внешними факторами, но со временем это стало просто образом жизни. И это буквально на уровне конституции, да, человека, его психики. Он просто по-другому вообще в принципе даже близко не представляет, как можно жить. А в каких-то случаях тревога возникает именно за острой психотравмы, да, там, либо ту, которую человек помнит, а может ее вербализировать, там, рассказать о ней, либо о той, которую он уже давным-давно забыл, не помнит, и там вызвать ее из памяти проблематично. Про воздействие избыточной информации мы, да, действительно, с вами уже достаточно много говорили. Опять же, работа, занятость человека. Есть масса исследований, которые подтверждают, что жизнь на селе и работа на земле, она гораздо более полезна для психического здоровья, чем жизнь в городе. Парадоксальное явление. С одной стороны, физический труд сам по себе вроде бы менее вреден в плане психики, но с другой стороны, в дальнейшем риск развития психических заболеваний выше. То есть, с одной стороны, перегружать мозг плохо, но с другой стороны, не догружать мозг тоже плохо. Да? Как говорил Жванецкий, что с человеком не делаю, он упорно ползет на кладбище. Ну и, соответственно, факторов огромное количество. Пытаться вот создать какой-то вот такой вот список, да, что вот это плохо, а это вот хорошо, и вот это хорошо, достаточно бесперспективно. В том числе и потому, что вот это вот хорошо и плохо для разных людей будет выглядеть по-разному. Для кого-то полезно заниматься бегом, а у кого-то бег вызывает панические атаки при одном и том же диагнозе. Так что здесь все весьма и весьма индивидуально.
Давайте послушаем историю Насти. Ей 24 года, она основательница агентства PR Punch. Вот она как раз прожила и плюсы, и минусы своей тревожности.
Привет, меня зовут Настя, мне 24 года, и тема тревожности для меня очень близка. Обычно мне не нужны поводы, чтобы тревожиться, потому что я их прекрасно подбираю самостоятельно. Это может быть абсолютно любая ситуация, работа, семья, мое будущее, что угодно. Тревожность всегда была рядом со мной. Но пару лет назад у меня случился переломный момент, я переезжала временно в другую страну, вернулась обратно, и именно тогда столкнулась с первыми паническими атаками. Психика как будто расслабилась после долгого напряжения, тревожность вырвалась наружу. Это было мое первое состояние, когда я ощутила настоящий пик тревоги. Если раньше я могла просто отвлечься, погулять, переключиться, то тогда это стало невозможно. Эмоции некуда было деть, их невозможно было спрятать. Это касалось всего, от того, как я выгляжу, до рабочих ситуаций. И если у меня что-то не получалось в работе, я это утрировала и неделями могла прокручивать одну и ту же ошибку. Спустя год очень активной терапии с психиатром, психологом и через самостоятельную работу я научилась смотреть на тревогу по-другому. Сейчас я стараюсь ее превращать не в слабость, а в силу. Потому что тревога помогает мне делать сверхрезультаты, и вообще благодаря ей я трудолюбивая. Конечно, я учусь держать баланс, чтобы мои сверхрезультаты не стали для меня губительными, и понимаю, что тревожность — это не то, что можно совсем убрать. Она будет со мной, и моя задача — научиться жить с тревожностью так, чтобы она мной не управляла.
Ну, может быть, тревожность силой?
Ну, тревожность вообще — это болезненное состояние по определению. С другой стороны, если мы рассматриваем в эволюционном плане, это абсолютно необходимая вещь, которая, собственно, позволила человеку выжить в свое время. То есть тревога, когда еще нету прям вот определенной, совершенно определенной конкретики, но есть ощущение, да, предвкушение, что может что-то произойти, это позволяло человеку превентировать действительно реальной жизни угрожающие ситуации на самых ранних этапах развития человека. То есть тот, кто пребывал в дзене и жил в каменном веке, да, у него украли огонь, соседнее племя украло женщин, его самого убили и съели, пока он там сидел и медитировал, глядя на огонь, пока его не украли. Быть в состоянии напряжения, быть готовым воспринять любую негативную информацию даже на интуитивном уровне было абсолютно необходимо. То этого не умел, тот погиб. По мере развития человечества уровень напряжения мог снижаться. Как бы уже не следовало ожидать нападения пещерного медведя каждую минуту, да, уже там племена все-таки нападали друг на друга, ну, плюс-минус как-то прогнозируемо, а если не прогнозируемо, то, по крайней мере, был какой-то мобилизационный план. Становилось все спокойнее, 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 но, тем не менее, всегда сохранялся повод для того, чтобы быть в тонусе. Человек сам по себе, как млекопитающее, достаточно слабое существо. Мы медленно бегаем, у нас слабые когти, у нас небольшая физическая сила, то есть любое животное нашей массы, оно, как правило, физически сильнее человека. У нас нету шерсти, достаточной для того, чтобы выживать в какой-то вот, даже вот в средней полосе России. Поэтому надо как-то крутиться, чтобы выжить. Соответственно, тот, кто был достаточно в тонусе, кто был достаточно напряжен, кто был достаточно тревожен, они, соответственно, вовремя, точнее, превентивно даже реагировали на угрозы. В процессе эволюции тревога в нас закладывалась. Тревога и тонус – это очень взаимосвязанные состояния. Для того, чтобы быть успешным в бизнесе, как вот у меня один бизнесмен, который со мной общался, он так сформулировал: бизнес – это война. Если ты расслабился и вот я все сделал правильно, я молодец, я хороший, все прекрасно, то очень вероятно, что в какой-то момент кому-то понравится твой бизнес, соответственно, тебе скажут, что это ты, теперь это не твоя квартира, выходи на улицу. Тревога действительно это реальная сила, но она может быть направлена либо на превентирование каких-то неблагоприятных факторов, а может быть обращена просто вовнутрь. То есть я сижу на месте, я ничего не делаю, просто прокручиваю тысячу раз эту мысль у себя в голове. Абсолютно правильно Настя сказала, что она вышла на тот пик тревоги там, с паническими атаками, то есть когда организм уже на физическом уровне давал знать, что все, уже уровень напряжения такой, что я просто не могу, вот тебе, пожалуйста, этот вот выброс вегетативный, ну, сделай хоть что-нибудь уже. И, соответственно, она перестроила свою систему жизнедеятельности, когда вот этот вот мощный энергетический заряд, мощный запас сил, который тратился на тревогу необоснованную, на панические реакции, которые ничего не дают, просто вот впустую, в холостую выброс энергии, она научилась управлять этим, направлять эту энергию, эту силу на достижение каких-то конкретных желаемых ею целей. В этом плане это действительно работает. И если глобально вот так вот говорить про тревогу, про тревожные расстройства, про панические расстройства в плане психиатрии, это расценивается как гораздо более благоприятное в плане прогноза состояние, чем та ситуация, когда у человека нету энергии. Потому что вот вызвать у человека энергию, создать у человека энергию очень сложно. Если она у него есть, но он неправильно направлена, да, направлена на вот это вот саморазрушение, с этим работать можно, я не скажу, что легко, но, по крайней мере, в принципе, тревожные расстройства, панические расстройства, они гораздо легче поддаются лечению и выходу либо в стойкую ремиссию, либо в полное выздоровление, чем, допустим, та же самая апатическая депрессия.
Настя еще сказала, что ее механизм тревоги, и, наверное, для многих это актуально, включает этап осмысления, когда ты очень много думаешь о чем-то, крутишь это в голове неделями. У меня вопрос, связанный, наверное, с тем, что сегодня мы все рефлексируем, как кажется, больше, чем раньше. И есть тренд на осознанность, на осмысление всего, что ты делаешь. Он как-то связан с тревожностью?
Это несколько разные вещи, потому что вот это вот прокручивание какой-то мысли в голове, это к осознанности отношения не имеет, в общем-то, никакого. Почему? Потому что если мы говорим о том, чтобы была осознанность, чтобы было понимание, чтобы было принятие, то подразумевается, что это все-таки действие, имеющее конечный результат какой-то. А здесь это типичная вторичная по отношению к тревоге обсессия. Если попроще, то вторичная навязчивость. У нас есть несколько этапов, как мы принимаем решение. Мы получаем какую-то информацию. Достаточную, недостаточную, но какой-то вот импульс информационный мы получили. Мы его анализируем, то есть мы пытаемся разобрать его на составляющие части, как-то их взвесить, и на основании этого анализа уже сформировать какое-то свое заключение по этому поводу. После того, как мы этот синтез провели анализ, выработали какое-то решение, не решение, там, представление об этом вопросе, дальше мы либо составляем план, либо формируем какой-то вот паттерн поведения дальнейшее. И дальше мы уже должны действовать. Когда мы говорим о тревоге, анализ происходит, а следующий этап синтеза принятия решений уже нету. И здесь по-хорошему какое должно быть решение? Я провел анализ, информации недостаточно, мне надо изучить вопрос. Другой вариант, когда человек просто останавливается на том, что да, вот что-то должно плохое произойти, я это чувствую, я это понимаю, но я ничего не могу сделать, я об этом думаю постоянно. И человек крутит эту мысль абсолютно без продукции. Да? То есть должно быть как анализ, синтез, принятие решения, реализация решения. Пусть самое простое принятие решения, что да, я понимаю, что я ничего не понимаю, мне надо проконсультироваться. Я понимаю, что я ничего не понимаю, мне там надо, условно говоря, подышать там по квадрату, чтобы успокоиться, потому что я слышал, есть такая техника. Нужно, чтобы обязательно этот процесс обдумывания, он завершался принятием решений и каким-то действием. Пусть даже это действие будет недостаточно, пусть даже оно будет не совсем правильное, но оно будет. Тогда вот риск формирования вот этих вот вторичных навязчивостей, он будет гораздо меньше. К сожалению, как правило, это не происходит, и очень большой процент людей, которые имеют именно тревожные расстройства, имеют параллельно вместе с ним вот эти вот навязчивые, обсессивные обдумывания потенциально вот тревожных, опасных ситуаций, и зачастую даже это просто какие-то мысли. Не то, что это обдумывание ситуации, да, то есть не то, что это я прямо анализирую, что вот какие там есть бизнес-риски, там финансирование, там экономика. И это уже нельзя назвать анализ, это уже просто пережевывание этого потенциально негативного там какого-то информационного импульса. Если изначально человек просто так подумал, а вот надо бы обратить внимание, то через несколько дней такого вот прокручивания этой ситуации у него действительно может быть паническая атака на фоне того, что он за 3 дня себя догнал до такого уровня напряжения, до такого накала, что это проявляется вегетативными реакциями.
Вот в подводке мы сказали, что как раз молодые сотрудники очень сильно тревожатся по поводу работы и на работе. Но, казалось бы, если ты молодой сотрудник, то у тебя уровень ответственности совсем несравнимый даже со средним бизнесменом, владеющим средним бизнесом или малым бизнесом даже. Вроде бы вот у тебя есть обязанности, у тебя есть рабочий день и так далее. Почему тогда такая волна тревожности именно среди молодых сотрудников? Почему 40% зумеров и 34% миллениалов испытывают стресс или тревогу всегда или почти всегда и связывают как раз это с работой?
Ну, смотрите, здесь два момента. Работа, в принципе, редко бывает прямо идеальной средой. Работа не подразумевает удовольствие. Работа подразумевает ответственность. Работа подразумевает то, что кто-то распоряжается твоим временем. Работа подразумевает, что кто-то тобой командует. Ну, вообще работа – это далеко не всегда что-то приятное. Если компенсационный пакет, кроме денег, ничего в себя не включает, а еще и денег включает не очень много, то, конечно, это некомфортно. Это может быть наиболее некомфортно из всего времени жизни, которое человек вот в сутки проводит. Поэтому вполне логично, что именно там находятся какие-то неблагоприятные факторы. Это вполне нормально, закономерно. И действительно стоит выбирать все-таки ту работу, которая будет приносить тебе удовольствие, а уже потом смотреть на то, сколько там платят денег. Потому что если ты выберешь то, что тебе глубоко противно, то, в общем-то, ну, возможно, ты деньги заработаешь, но, скорее всего, в комплекте ты получишь там не обязательно тревогу, но, так скажем, психоэмоциональный дискомфорт наверняка. То, что более молодые поколения вот испытывают выгорание, тревогу и так далее, а более старшие поколения этого не испытывают, я думаю, что вот здесь вполне уместно добавить «якобы не испытывают». То есть молодые об этом говорят, молодые это вербализируют, молодые это определяют. А для более старших поколений это стыдно, это неприлично, это неудобно, это вообще блажь, это ерунда. Тут скорее вопрос в том, что более молодые поколения вербализируют эту проблему, но это не значит, что у более старших сотрудников это прямо напрочь отсутствует. У меня масса пациентов, которые относятся к более возрастной категории, чем там зумеры или миллениалы, и которые говорят, что всегда со школы, там, как же я получу 5 с минусом, это же просто катастрофа, это просто я плохая девочка, это вообще, там, если на работе я там где-то что-то допущу, как обо мне подумают, да кто я такая, да как я смею вообще там вот не выйти на работу в воскресенье, ну и так далее и тому подобное. То есть эти проблемы существовали всегда, но просто когда-то, опять же, здесь надо учитывать наш бэкграунд такой определенный, что в советское время ты должен был, да, смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это, и какие-то там выгорания, это вообще что-то уже за гранью фантастики было, да. Проблема существовала, то есть это весьма глубокое заблуждение, что раньше такого не было, а вот сейчас это все появилось. А тем, кто старше, естественно, обидно. То есть, когда они, значит, были молодыми, они
терпели.
Терпели, да, они все молча переносили, стойко. А сейчас, как вот эти вот сопляки, которые там пришли, мало того, что там им денег надо немерено, так у них еще и выгорание, так у них еще и рефлексия, какие, да? Так у них еще и то, и все, и пятое, и десятое, и вообще там всякие ноутбукеры им нужны, интернеты, и что они вообще захотели.
А вот если по отношению более возрастных коллег было чуть более понимающее, ну, то есть вот ты вспомнил, как тебе было не очень, но ты с этим боролся, и просто понять, простить, протянуть руку помощи, стала бы наша жизнь полегче, и уровень тревожности у молодых сотрудников стал бы ниже, или это тоже способ выживания на самом деле, или это вот своеобразная наша ступень эволюции, вот то, как первобытные люди выживали, да, теперь также и молодые сотрудники проходят вот эту вот школу молодого бойца, школу молодого сотрудника, выживают как могут, и, соответственно, только сильнейшие придут к успеху в своей профессии.
Скорее, все-таки второй вариант, потому что постоянно меняются условия окружающей среды, условия работы, условия быта, условия там внешнеполитические, геополитические и так далее. Требуются другие паттерны поведения для того, чтобы либо выживать, либо быть успешным, либо быть благородным и честным. То, что кто-то к кому-то будет более как-то понимающе относиться, и это решит проблему, это, на мой взгляд, абсолютно утопическая концепция.
То есть я медвежью услугу своим сотрудникам оказываю, когда пытаюсь с ними экологично коммуницировать?
Нет. Вы же спросили в глобальном плане. Естественно, всегда есть разумные люди старших поколений, которые тоже, конечно, брюзжат по поводу молодых.
Брюжу.
Да,
но очень немного.
Да, но делают это в корректной форме или сразу оговариваются, что вот я сейчас расскажу, какой я был молодой, какие вы поганцы. А есть те, кто совершенно искренне в это верит, что вот именно так вот и надо. Да вот я могу привести пример из медицинской среды, поскольку это такая высококорпоративная отрасль медицины, да, соответственно, там долго учился, потом работал. Ну, в общем, медицина – корпорация, конечно, всегда. В силу длительного образования, в силу специфики работы, в силу высокой ответственности. ответственности, всегда низкая зарплата. Вот. Ну,
к слову, да, о, да?
Да, да, да. И, казалось бы, ты все это проживал. Вот сейчас у нас постоянно муссируется вопрос, что вот надо восстановить распределение после окончания медицинских вузов. Те, кто закончил на бюджет, чтобы их надо направлять на работу туда, куда надо государству, а не туда, куда они хотят пойти работать. Казалось бы, Советский Союз это проходил, на эти грабли уже наступал, но ничего хорошего из этого не получилось.
Не шмогла я, не шмогла.
Да, для Советского Союза в том числе. Нет, давайте мы вот так вот сделаем, вот это вот круто, давайте мы засунем врача, которого вообще нет никакого опыта еще работы, давайте мы его запихаем в какой-нибудь медвежий угол, да, это еще как-то могло работать, когда Булгаков поехал сразу после окончания медицинского вуза в сельскую больницу, на участок, где вообще никого, ничего нету, и вот там в процессе операции отбегал посмотреть атлас по анатомии. Какая результативность была его работы, это большой вопрос, кто там вообще выживал или не выживал, никто, понятное дело, не учитывал. «Записки молодого врача» – очень полезная книжка, обязательно всем желающим заниматься медициной надо читать. Ну, у нас-то вроде как бы уже 21 век идет, да, к первой четверти уже как бы на исходе. Если мы хотим как тогда, ну, тогда да, тогда ладно. К чему я это говорю? То, что это неработающая система, это совершенно очевидно, ну, любому человеку. Но, тем не менее, даже в медицинском сообществе, которое, казалось бы, это должно помогать, понимать лучше всех, и кто сам через это проходил, все равно существует масса людей, которые говорят, ну, а мы же по распределению работали. То есть даже те люди, которые, казалось бы, должны разбираться, понимать, соображать, иметь свой опыт, даже они не, далеко не стопроцентно относятся к пониманию к ситуации, что вы хотите вообще от всех.
Подведу черту под этой частью нашего разговора, я все-таки уточню. Тревожность каким-то образом трансформируется с возрастом? Взрослые люди более или менее тревожные становятся? Вот я сейчас, пока вы говорили, я там пыталась подумать, вот как раз свой пример с билетами из меня 20-летней до меня 40-летней. Кажется, что вот такой условной ерундой я научилась справляться. То есть действительно сесть и зафиксировать, что вот я проверила номера паспортов, даты, время, все. Вот как вы сказали, максимум я сделала, все остальное тоже как пойдет. Но просто появились какие-то другие пункты, о которых ты тревожишься, какие-то другие моменты, какие-то другие обстоятельства. Или же все-таки там условно я стала мудрее, как-то спокойнее, и поэтому тревожусь чуть меньше. И молодежь может рассчитывать на то, что там спустя 10 лет они тоже чуть менее тревожными они будут.
Здесь, как у любого процесса, могут быть разные направления движения. Тревожность, она может действительно со временем стать меньше в силу того, что человек научился с этим жить, либо при помощи специалистов, либо сам как-то научился, либо у него сложилась уже как-то вот эта колея, в которой он живет, и он научился управляться, так скажем, с тем психическим инструментарием, который ему природа дала. Это один вариант, да? Другой вариант, что тревога продолжила нарастать и наросла уже до полноценного заболевания, и все стало совсем уже плохо. А может быть и вариант, что человек дошел до какого-то этапа, вроде бы и все стало хорошо, но в этот момент и закончился его ресурс. Это как вот у этого бизнесмена, который у меня был, когда вроде бы, ну все, все, все окей, вот теперь можно, ну не то чтобы расслабиться, но по крайней мере напрягаться-то особо не надо. Это, кстати, частое явление, когда вот предельное напряжение спадает, и вроде бы все должно стать хорошо, а становится наоборот. Организм говорит, о, все отлично, все, я снимаю с себя всякую ответственность, теперь дальше уже сам управляйся. И все начинает сыпаться. Опять же, повторюсь, тревожность может быть конституциональной. То есть человек, в принципе, предрасположен к тому, чтобы волноваться, видеть проблемы, в том числе там, где их нету, переживать по этому поводу. И он вполне может научиться управляться с ней так, что она не будет доставлять ему какого-то вот такого ощутимого дискомфорта. Но на ее базе, конечно, тревожное расстройство может развиться легче. А может быть заболевание, которое ну, либо уже сформировалось на базе конституциональной тревожности, либо возникло в силу каких-то внешних обстоятельств. Здесь очень много вариантов. Это может быть и вследствие употребления психоактивных веществ, и в силу тех или иных заболеваний после того же ковида, допустим. Это может быть и в силу органического поражения головного мозга. Это может быть и из-за психотравм, что как бы наиболее понятно. Это может быть и эндогенная офигенные расстройства, когда вообще никаких причин нету, ни физических, ни психических, ну, психологически понятно. И тем не менее симптоматика появляется. Глобально тревожность – это то, что в той или иной степени существует у любого человека. Поскольку тревожность – это один из элементов, привнесенных в нашу психику эволюции, соответственно, полностью вот так сказать, что человек, у которого вообще нету тревоги, просто никогда, ни при каких обстоятельствах, ну, скорее всего, этот человек достаточно больной сам по себе, потому что у него нету одного из важнейших элементов психики. И что-то есть всегда. А вот двигаться это что-то может совершенно в разных направлениях. Оно может оставаться на одном уровне и не мешать жить, оно может оставаться на одном уровне и сильно осложнять жизнь, оно может прогрессировать, оно может, наоборот, уменьшаться. Тут уже как раз все достаточно индивидуально, надо смотреть каждого конкретного человека по отдельности.
Это был 4-й выпуск 3-го сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!